Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Иннокентия Московского и беседуем с его клириком Иереем Георгием Кульчинским. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры.
Батюшка, вот мы, наши радиослушатели, вспомнили свое колхозное время. В прошлый раз вы нам рассказывали о том, как ездили на картошку, и сказали о том, что надо вот к трудовому какому-то воспитанию приучать и нынешнюю молодежь. Вы согласны с этим или это уже те времена безвозвратно ушли?
На самом деле, да, было такое в жизни в моей, столкнулся я с такой ситуацией, ездил на картошечку и собирал, и поэтому вспомнил рассказы своих родителей, когда они рассказывали, что учась в своих высших учебных заведениях, ездили вместе, там, ну, кто в техникуме, кто в институте, ездили с ребятами на картошку. Да, на самом деле это хороший такой положительный опыт в жизни молодого человека. Но, во-первых, на самом деле человек немножко отрывается от семьи. Он сразу же, ему необходимо определиться с коллективом или без. Второе, то есть он уже себя проверяет, как он работает. Ну и все остальные уже, соответственно, на него смотрят. Филоне здесь не получится, работают все. Закончить работу надо. Ну и здесь уже, конечно же, награда ждет тоже непосредственно всех уже в конце работы. Поэтому, когда дело касается таких очень хороших таких вещей, как вот поездка на картошку, или там на капусту, или на свеклу, то это, я думаю, большая польза для молодежи. У нас, знаете, как у нас сейчас в школах любят, знаете как, дорогие родители, давайте завтра скинемся и все поедем куда-нибудь там в кино. Или всех детей мы завтра ведем в какой-нибудь зоопарк. И он говорит, ну, знаете, мы как бы в зоопарк не особо хотим, спасибо, мы не... Вы отрываетесь от коллектива? Да вроде какой здесь коллектив в зоопарке? Что тут зоопарк и коллектив? Чем он меня сплотит? И я, конечно, если честно, против таких вот походов. Поэтому мне проще, чтобы в этом случае ребенок поучился лучше, чем пошел куда-то так. Или посидел дома, пообщался с родителями. Или просто провел с семьей. Потому что здесь никакого такого общения нет. Ну, конечно, кто-то может быть не согласен, это его право. Пожалуйста, это ваше личное мнение. Но это лично мое сугубо мнение. И если уж, конечно, организовывают такие вот поездки куда-то, они должны, во-первых, с пользой для дела. Во-вторых, конечно, чтобы вот ребята вот могли вот так вот пообщаться и пожить такой компании своей классной, вот, либо студенческой. Ну, а там уже будет ясно, кто и что и как. Как это в песне Высоцкого? Там что-то про друга, бери его в горы, да?
Если друг оказался...
А друг, не враг, а так, да? Ну, и сразу не разберешь, плох он или хорош. То есть бери его в горы с собой, проверь, посмотри, какой он там, как он там себя будет вести, какой он будет там. И тогда сразу понятно уже. Поэтому я считаю, что да.
Вчера, батюшка, начали разговор о рождественских чтениях. Вы принимали участие в секции военной. И, конечно же, там наверняка была речь о том, что проверка наших ребят на прочность сейчас уже даже не в колхозах, не в сложных походах, не в стройотрядах. Она уже идет не на жизнь, а на смерть. И... В этом смысле сейчас идут споры по поводу молодежи, совсем молодых ребят, в частности, срочников. Некоторые эксперты считают, что зря их не отправляют в район боевых действий. У вас какое мнение?
Ну, вы знаете, я тут не такая уж поп-звезда, чтобы какие-то тут...
Ну, вы же с ними общаетесь, они же, наверное, какое-то свое мнение тоже высказывают.
Ну, этот вопрос на самом деле не поднимался. Единственное, я все-таки, вот, если сугубо лично высказываюсь как-то вот так, я могу сказать так, что я очень рад и счастлив, что солдат-срочников никуда не отсылают. Что что сейчас есть у нас много добровольцев, те, которые едут туда. Вот. Могу так сказать, вот даже из последней поездки, где приехало буквально вот, там, 30 человек раненых, добровольцев, которые из них всего лишь 2 человека решили вернуться домой, остальные 28 дней, мы, говорит, поедем обратно. Это люди, которые, невзирая на то, что получили ранение, они едут обратно. Представляете? Это те люди, которые готовы защищать не только наши границы с вами, и нас, в первую очередь, конечно же, но, по крайней мере, они готовы туда ехать, служить Родине дальше. А эта молодежь, им и так об этом рассказывать. То есть им приводятся и в пример вот эти ребята, добровольцы, которые от 21 года до 50. Там на самом деле разные люди. И, знаете, я встречал 21-летнего мальчишку. Я был удивлен. Я ему сказал, зачем тебе это? Я говорю, ну, может, у него что-то с семьей не так, думаю, может, там родители детдомовские, еще как-то, когда, знаете, бывает, ничего не держит. И он говорит, нет, у меня есть и папа, и мама. Все, у меня все нормально. Я думаю, ну, может быть, девушки нет, как бы что-то не сложилось в личной жизни. Да нет, есть у меня девушка, и я, говорит, вот, съезжу в командировку, потом, говорит, приеду. Я вообще хочу служить по контракту. Просто меня там не взяли в свое время. Я срочную службу отслужил, меня не взяли. А если я тут пойду, я вот точно меня возьму. То есть, понимаете, какой настрой у человека? Он все равно добивается своего, он хочет именно служить государству. Ну, понятно, что, может быть, на то были причины, что его не взяли по контракту. Но сейчас-то он все равно готов ехать. Были такие люди, которые, допустим, в поселках у себя возили, к примеру, главу поселка. Им уже там по 50. С работой все хорошо, график замечательный, пенсия есть уже, работа вообще красота. И он говорит, нет, я, говорит, пойду туда. У меня там где-то под Донецком мои родственники. Я знаю, что они говорят. Я знаю, что там происходило. И я еду, чтобы защищать их. Люди разные. И, знаете, для все-таки родителей вот эта армия, это как новый этап жизни для молодого человека, который туда приходит служить. И общаясь с ребятами, я им всегда говорю об этом. Я говорю, ребят, я говорю, тяжело было в техникуме? Да нет, ну как нормально, у всех по-разному на самом деле. Я говорю, а в армии? И так же, да нет, вроде как, у всех тоже по-разному. Я говорю, поэтому вот это техникум, это первый ваш этап. Служба в армии – это второй этап. Семейная жизнь – это третий этап. И вот вы это должны все пройти. Ну, никак без этого. Это надо пройти самому лично. Мама за тебя не выберет тебе жену. В армии мамы нету рядом. И в техникуме тоже. Ты общаешься в коллективе, где нет мамы. То есть там уже к ним относятся, в любом техникуме, к студентам относятся уже как к людям взрослым. Поэтому, знаете, ну, конечно, родители всякие бывают, я понимаю, и где-то бывает так, что вот у меня дочка учится, вот, бывает так, что некоторые мамы все еще звонят преподавательнице и говорят, а моя бы дочка была сегодня на уроке, ну, это, ну, она, конечно, будет уже, когда она замуж выйдет, она тоже будет звонить мужу и спрашивать, где ее дочь. Вот это понятно, всякие бывают, но по факту к ним уже относятся как к взрослым. Поэтому, конечно, вот эти три этапа вот, ребенок должен пройти. Мы не должны, как бы, с одной стороны, прерывать. Мы с вами не в Великую Отечественную, где вот такая обстановка, когда уже либо ты на заводе, либо ты на передовой. Поэтому я, конечно, рад, что все-таки молодежи дается возможность просто служить в армии. Все. Это для меня, это, ну, как Елена.
Батюшка, мы в прошлый раз коснулись вашей диссертации, которая рассказывает о социальной деятельности церкви именно в нашей области, в нашем районе. Да? Я обратила внимание, что очень активно во время войны церковь помогает не только военнослужащим, но и их семьям. Вот этот опыт, который вот у вас описан, он сейчас, как вы думаете, востребован и возможен?
Ну, могу вам из открытых источников выдать такую цифру, что Екатеринбургская епархия за последний год вот, помощи СВО, вот на собрании мы говорили, да, мы помогли на 30 миллионов рублей. То есть это только то, что известно. Наш народ, он не безразличный народ. У нас очень мало тех людей, которые что-то не понимают, что-то не хотят, там, думают, что это кто-то кому-то чем-то обязан и так далее. Нет. Очень много людей неравнодушно, я вас уверяю. Даже те люди, которые у нас уехали за рубеж, они даже оттуда помогают. Представляете? Наши военнослужащие.
Я с таким... Уехали за рубеж, сбежали вы имеете в виду? Испуганные патриоты?
Или... Что такое значит сбежали? Здесь ведь, понимаете, у каждого своя причина. Кто-то побоялся за своих детей. Кто-то побоялся из-за той обстановки, которая вот сейчас сложилась. То, что там вот война. А что такое война? Война бывает разная. Как не наш народ, который научен этому? Мы всю жизнь воюем, понимаете? Вот всю жизнь воюем. И как-то я был в одной, ну, назову так, стране или государстве, страна СНГ, где там ехал гид и так рассказывал. Вот, вы знаете, вот, когда у нас вторглись на наше государство, мы там вот таким минимальным войском отбили свое государство, вот мы такие молодцы. А я-то знаю, что все это не так. Я-то знаю, что если бы это не наши казаки, если бы от самого там Краснодара до Владивостока не приезжали бы добровольцы, где бы было бы их государство? Они сами все там попрятались непонятно где, по щелям разбежались. Если бы не эти архивные документы, где там видно, кто там воюет на самом деле за эту страну, эту СНГ. Поэтому, понимаете, наше государство, оно самое воинственное. Самые лучшие войны – это в нашем государстве. Неважно, кто он там, якут, он там башкир, татарин, или там из Москвы, или из Владивостока, или из Чечни, или Дагестана, или еще откуда-то там у нас. Это не имеет значения. Он воюет за свою родину. Родина этого Россия, а национальность там у него какая там, народ, как его там, где он родился, это вообще не имеет. Я что сейчас должен там вспоминать, кто у меня ханты-манты или там, или извините меня, там пермяки какие-нибудь или еще кто-нибудь там родословно. Да нет, я русский, это в первую очередь. Поэтому, знаете, когда вот мы говорим о том, что как церковь помогает, да, там, она помогает, потому что тут разные люди. И им помогать, чем могут. Из тех, которые бабушки просто там носочки вяжут и отсылают. А из тех, которые машинами отдают. Я таких людей встречал на самом деле. Кстати, просто взял машину, оборудовал там. Всячески просто ее отправил вообще. И такие есть. Есть те, которые прям, я не знаю, допустим, вот моя знакомая просто у своего директора спросила, там, хочет ли он помочь. Там, и он прям купил там на 100 там, с лишним тысяч самые такие профессиональные сапоги, теплые там, чтобы там не промокали, там не берцы это были, а вот именно сапоги такие, это теплые, и это слали. И такие есть. Понимаете? То есть на самом деле вот это взаимодействие, если бы священник не спросил бы, он бы кому бы помог? Он бы вообще помог бы или не помог? Неизвестно. А если священник спрашивает, он уже, у него другое отношение. Да, батюшка не обманет. Да, батюшка как бы ему можно доверять. А батюшка это тоже часть церкви. Поэтому церковь – это общество, в первую очередь, все равно все-таки это те люди, которые служат Богу. Это прихожане, это епископы, это священники, там, патриарх, так далее, так далее. Поэтому, знаете, когда касается дела такой помощи, кто должен помогать? Да никто не должен. Хочешь – помогай, не хочешь – не помогай, это на твоей совести. Ну, тогда что тогда есть твое государство? Твоя площадка лестничная. Это твое государство, так завтра его может быть и не быть, вам посмотреть, что там творится сейчас. Поэтому, да, те люди, которые у нас, конечно, помогают, и, ну, допустим, если мы говорили о помощи, у нас есть, допустим, вот, трезвые движения, допустим, да, общество трезвости. И раньше был такой опыт. Вот общество трезвости, они организовывали, допустим, в русско-японскую войну своим членам общества трезвости. Допустим, если жена оставалась с детьми, то они приносили продукты, организовали куда-то пособие, то есть получается от своей организации, вот такое братство там, допустим, да, трезвости, или от храма. Организовали какие-то ясли, то есть вот эти женщины, они вместе так организовывались и создавали такие детские ясли, допустим, чтобы родители могли работать, то есть зарабатывать на пропитание. И они этим помогали. Допустим, если это было со стороны, допустим, каких-то церковных попечительств, которые тоже были так как одна из деятельности тех же самых священников, которые организовывали вот при каждом храме такие церковные попечительства, где, допустим, каждый член прихода мог, там, допустим, жертвовать какую-то денежку определенную по общему решению прихода, там, допустим. Ну, раньше было это от 20 копеек до 5 рублей. И уже эти деньги, допустим, во главе там, либо там со старостой, либо во главе со священником, либо там с каким-то доверенным лицом, выбранным этим приходом, они их уже распределяли. Что-то там на храм, что-то там, допустим, на помощь там, какой-то семье, какой-то пострадавшей там, в пожаре, еще в чем-то. Что-то там, допустим, на помощь неимущим. И такое было. То есть вот эта деятельность, она была на самом деле разнообразна. Вот при заводах были такие вот СССРский завод, Нижнеисетский завод, Нижний Тагильский завод, Билимбаевский завод. Она особенно там была развита. Вот СССРский завод, там был такой инженер Павел, фамилию сейчас не вспомню его. И вот этот инженер, он один из первых организовал такое попечительство при заводе. Почему? Ну, когда, вы знаете, крепостное право было отменено, до этого большинство стариков, они были, ну, на иждивении этого завода. То есть, по сути, завод им платил такую пенсию. Для нас это кажется, какая пенсия, второго такого не было. Оказывается, было. И завод содержал этих стариков, потому что работать они уже не могли. А на улице, ну как, ну не выбросишь, если там мастер какой-то, профессионал. У него голова-то думает, а работать не может только. И они содержали их. А когда отменили, все, уже как бы... Содержать уже не брались, потому что, ну, и так, вроде бы, человек может сам уже, сам по себе и уйти, и прийти, кого содержать. То есть, какие-то нужны были там, понятно, что акты, документы, что-то надо было как-то оформлять. Поэтому уже эти уже как бы оставались еще на пенсии, а уже те, кто новые старики, они уже непонятно куда должны были пойти, побираться. И вот для них вот этот Павел, инженер, он как раз этого завода СССРского, он организовал попечительство. Где по общей договоренности с заводчанами они скидывались все по одной определенной сумме. Даже завод давал каждый месяц по 3,5 тысячи рублей на содержание вот этих стариков, престарелых, там, неимущих и так далее. Представляете, какая деятельность. А во время, когда уже военных действий, да, вот я сейчас и того касаюсь немножко, чтобы это было понятно. Во время военных действий эти попечительства, они еще и за свой счет организовывали лазареты. Только у нас здесь в Екатеринбурге было там 31, что ли, лазарет. Вот. Мы за русско-японскую войну приняли около 6,5 тысяч раненых. Вот представьте только, это как это, потому что это большое, это за один год только. 6 тысяч с лишним раненых было. То есть вот эти лазареты некоторые, они находились на обеспечении вот таких попечительств. Не только здесь, но еще и там, на Востоке, где была война. То есть там необходимо где-то в месяц было на содержание одного такого попечительства 1500 рублей. Это раз. Второе. На организацию 2500 рублей. Цена какая этого вот деятельности, представляете? И это все не за счет даже государства было, а за счет организации этих людей, православных людей. Поэтому, конечно же, когда мы с вами касаемся таких серьезных вопросов, в плане организационной деятельности людей, она была. И люди, они не были в стороне все. Нормальные, все адекватные люди, которые знали, что такое Родина, они были всегда на передовой. Поэтому даже, знаете, вот интересный момент такой. Многие епархиалки, их так называли, те, которые закончили, девочки 17-летние, которые закончили епархиальное училище женское у нас в Екатеринбурге, были в свое время большевиками награждены орденами. Представляете? И самое, что удивительно, закончили-то они что? Епархиальное училище. То есть в царское время они вот что закончили. И обучали детей уже в большевистское вот это время, когда пришли большевики. То есть те, которые от образования в одно время пришли, а после переворота обучали детей. Их награждали, их прям вручали медали, им грамоты вручали за то, что они ездили в разные там отдаленные деревни, и там занимались просвещением народа. Как это? Разве это надо забывать? Да нет. Это тоже надо как бы учесть. Тоже очень важно такие моменты. Поэтому такие вещи мы, конечно, их не можем забывать. Мы не можем сказать, что, допустим, социальная деятельность, да, она касалась только в военное время. Или вот только в военное время люди вот, они как-то вот, сгруппировались, соединились в единое целое, и вот что-то получилось. Да нет, это было такое. Люди жили этим, развивались этим. Мы из 150-миллионной страны, благодаря Николаю II, который вот просто вот, видя, что вот люди спиваются, да ему это было донесено. Когда началась война, просто запретил любую продажу алкоголя. А мы пользовались такой среди мировой общественности самой чуть ли там не пьяной страной. Потому что на это деньги тратились очень большие. Ну, если вспомните, я как-то в одной из бесед я об этом упоминал. Только в одной из верхотурских таких сел было потрачено 470 где-то тысяч рублей в месяц на алкоголь. Вы просто представьте себе. Так это деревня, это не город. Даже не заводская деревня. Поэтому, когда мы узнаем такие цифры и говорим, ой, да как там все было плохо, там все было там ужасно. Знаете, плохо там, куда мы добраться еще не успели.
Батюшка, здорово, что вот эти образовательные проекты, и рождественские чтения, и обучение в магистратуре, как я поняла, теологической, да, у вас магистерская?
Историческо-богословская.
Историческо-богословская. Все эти знания не лежат мертвым грузом, они работают и будут еще работать. И просим вас рассказывать нам много интересных вещей, в том числе исторических. Спасибо большое. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Ангелы всем хранителям.